Мы, дорогие братья и сестры, живем сейчас между воспоминаниями о воскресении нашего Господа Иисуса Христа и воспоминаниями о 40 днях, которые Христос после воскресения еще провел со своими учениками до дня своего вознесения. И вот если мы живем сейчас вот и последующие дни до дня праздника вознесения такими вот воспоминаниями, повторяю, о 40 днях, которые Христос еще провел в общении с учениками, то будет нам полезно сегодня остановиться на этих 40 днях, чтобы у всех у нас было ясное понятие, что же происходило в течение этого времени, в течение этих 40 дней в жизни Христа и в жизни Его учеников. Мы прочтем сейчас из книги «Деяния апостолов», из первой главы, первые три стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием». Обратим внимание на слова «в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием». Вот из этих слов мы узнаем, что воскресший Христос в течение 40 дней являлся своим апостолам и ученикам, то есть имел с ними видимое общение, видимое. Если бы не было вот этих слов в книге «Деяния апостолов», мы с вами, братья и сестры, не знали бы, что Христос после воскресения еще 40 дней являлся своим апостолам. И мы должны быть благодарны Господу нашему и Духу Святому, который записал вот в этой первой главе книги «Деяния апостолов» слова о 40 днях в жизни воскресшего Христа Иисуса. Действительно, благодарность Святому Духу за то, что это повествование нам дано на страницах Евангелия. Но почему именно 40 дней, дорогие мои? Потому что через 40 дней после своего воскресения Христос вознесся. Мы будем праздновать этот чудный праздник Вознесения. А пока только скажем, что через 40 дней общение воскресшего Христа, причем особого общения, о чем вы сейчас услышите, Христос вознесся, чтобы навеки занять престол своей небесной славы. До дня же своего вознесения воскресший Христос являлся апостолом видимым образом. Я это подчеркиваю, видимым образом. После же вознесения своего видимые явления его людям прекратились, братья и сестры, прекратились. 40 дней являлся видимым образом своим ученикам до вознесения, после вознесения эти видимые явления людям Христа Иисуса прекратились, видимые прекратились. Но, может быть, кто-либо из нас скажет, а разве не явился Христос Савлу, когда он шел в Дамаск, и когда яркий свет с неба его осиял? И разве не говорит сам апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 15 главе, 8 стихе, что воскресший Христос явился после всех и ему, апостолу Павлу. Да, говорит, так написано, дорогие мои, в этом первом послании Коринфянам. Но мы должны знать, что на пути в Дамаск Савл слышал только голос Христа. Самого же Христа не видел. Так и сказано в книге Деяний апостолов. Голос слышал и Савл, будущий апостол Павел, и те, которые его сопровождали на этом пути в Дамаск. Голос они слышали, но ничего не видели. Кроме света, который вот ослепил даже Савла на некоторое время. Но, может быть, первому мученику христианской церкви Стефану явился воскресший Христос. Ведь на суде в Синедрионе он сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Да, Стефан так сказал, дорогие мои, но это не то было явление Христа Стефану, какое было в течение 40 дней явление Христа своим апостолам другого рода. Видение Стефана было видением Христа на небе, в небесных условиях, в небесной славе, как он и сам говорит, одесную Бога. Он видел его на небесах, братья и сестры, в его небесном виде, в его небесном сиянии, но не на земле. Таким же видением вот и апостол Иоанн на острове Патмосе был осчастливлен таким же видением Христа, но именно небесного Христа, в его небесной славе, как это мы читаем в Откровении в первой главе. Дорогие мои братья и сестры, эти 40 дней были благословеннейшими днями в жизни апостолов, благословеннейшими днями. А в чем эти благословения заключались? Апостолов ожидало великое и славное служение, на которое их поставил сам Христос. Какое служение их ожидало? Проповедь Евангелия, Царствие Божие по всему миру. Подумайте, какое большое служение. По всему миру должны они разойтись и проповедовать это Евангелие, Царствие Божие. А затем, когда образуются церкви в результате их проповеди, большие и маленькие, они будут призваны воспитывать эти церкви. Это значит, они должны быть учителями для этих церквей, истолкователями священного писания детям Божьим того времени. Это тоже большое и славное служение. Проповедь Евангелия грешникам, призыв грешников ко Христу, но и воспитание принявших Евангелие, уверовавших, получивших спасение детей Божьих, тоже не менее важная задача, не менее важное служение. А вот предназначено такое большое служение, а что представляли из себя апостолы до того, как они выступили для исполнения этого двоякого большого служения для своего Господа Иисуса Христа? Что они из себя представляли? Дорогие мои, они сами-то многого не знали. Проповедовать Царство Божие должны, а о Царстве Божьем у них было такое маленькое понятие. Они даже еще жертву Голгофы-то не совсем себе уясняли. А должны были проповедовать крест Христа, на котором Он умер за грехи мира. А познаний у них самих так было мало. Но Господь их не оставил без вооружения для такой двойной работы, как спасение грешников через проповедь Евангелия и как воспитание спасенных. Христос их не оставил. И до того, как им дать силу совершать это двойное большое служение, Он занялся их, если можно так выразиться, обучением, братья и сестры, обучением, дарованием им нужных познаний, которых они не имели. И вот воскресший Христос как бы восстанавливает для апостолов своих ту благословенную школу, которую они имели у ног своего Учителя до его страданий и смерти на Голгофе. Мы знаем, братья и сестры, эти годы их учебы у ног Христа, но усвоили они из уроков своего Учителя мало. Они были еще очень плотские по своим мыслям, чувствам, стремлениям, и много они материального вносили в чисто духовные понятия. Слишком много они вот этого материального, земного вкладывали в понятие о Царстве Божьем. Ну и прежде всего то, что они ожидали земного царства, материального царства, господство своего народа над другими народами, это им мешало углубляться в духовные истины, отбрасывая вот эту материальную сторону. И вот Христос теперь, после своего воскресения, снова становится для них учителем, а они очень внимательными его учениками. И вот он является им в течение 40 дней и говорит им о самом главном, что им нужно было сказать о Царстве Божьем. Потому что их нужно было, их Учителю Божественному, вооружить знанием о Царстве Божьем, которое они пойдут проповедовать, как только получат силу в день Пятидесятницы для этого великого служения. И вот это основная тема воскресшего Христа, тема бесед Его с апостолами Своими. Вот это были уроки, которые Он им преподавал. Царство Божье. И прежде всего, конечно, о самом царе этого царства. А кто же царь-то этого царства? Да сам Христос, умерший за грехи мира и воскресший для оправдания нашего. Вот Он и есть царь этого царства. И являясь им в течение 40 дней после своего воскресения, Христос давал им познание о самом себе. Ведь они будут проповедовать Христа распятого и Христа воскресшего. Они должны были лучше познакомиться со своим Спасителем и со своим Учителем, и также и с царем этого царства, которое они будут проповедовать по всему миру. Вот почему основной темой своих бесед в течение 40 дней с апостолами Христос вот взял эту тему, этот вопрос о Царстве Божьем. Но, дорогие мои, вот обратим внимание на это явление воскресшего Христа в течение 40 дней своим ученикам и апостолам. Это было совсем другое общение Христа с ними, чем то общение, которое Он имел с ними до Голгофы. До того, как в Гефсиманском саду Его взяли и разлучили с Его учениками и повели на крест, где Он и умер, а потом погребен был и воскрес. Но вот общение Христа с ними до Голгофы, до смерти Своей, и общение Христа с этими же самыми учениками после Его воскресения из мертвых, это были два разных вида общения. В чем же разница, братья и сестры, общение Христа с учениками до Голгофы и после воскресения Его с ними до Дня Вознесения? А вот разница в чем. До Голгофы Христос пребывал со своими учениками постоянно. Ходил с ними по городам и селениям, сидел с ними за одним столом, разделял с ними трапезу, для ночлега. Ходили они вместе, то в одно место, то в другое место. И только для молитвы, особенно ночной, Христос покидал их. Они, может быть, спали, как и все люди способны, утомившись, отдыхать ночью. Но Христос часто предпочитал ночной покой вот общению со своим Отцом Богом. И вот, дорогие мои, на это время Он с ними разлучался. А вообще Он был с ними постоянно. И до Голгофы они, апостолы и ученики Христовы, как пишет вот Иоанн в своем первом послании, в первой главе, в первом стихе, осязали Его руками своими. Так выражается апостол Иоанн. Мы осязали Его. То есть они могли поприветствоваться с Ним так, как мы приветствуемся, может быть, за руку. Осязали Его руку. Они могли целовать Его. Иуда поцеловал ужасным поцелуем. А эти-то верные апостолы могли Его целовать дружеским поцелуем, поцелуем любви. Мы в этом не сомневаемся. В общем, как апостол Иоанн говорит, мы Его осязали руками своими. А вот, дорогие мои, в день Своего воскресения Христос установил новое общение с учениками Своими. Новое. Я бы очень хотел, чтобы мы различали эти различные виды общения. Значит, до Голгофы Христос был с ними постоянно, и они осязали Его руками Своими. А вот после воскресения новое общение со Христом, Своим Учителем, которое сам Христос установил. Мария Магдалина – это лучшая из учениц Христа. Мы без преувеличения говорим, дорогие мои, мало таких учениц было за 2000 лет, протекшие после земной жизни Христа, таких чудесных, таких благословенных, как Мария Магдалина, о чем мы с вами уже имели беседу. Вот она, Мария Магдалина, первая услышала из уст воскресшего Учителя о сущности, о характере вот этого нового общения с Иисусом, нового, другого, чем до Голгофы было. Мы знаем слова, сказанные воскресшим Христом Марии Магдалине: «Не прикасайся ко мне! Не прикасайся ко мне!» Это имело глубокий смысл, вот это выражение: «Не прикасайся ко мне!» В чем смысл этих слов Христа, сказанных Марии Магдалине? В том, братья и сестры, что время физического общения со Христом кончилось, И наступило время другого рода общения с Ним. Общение духовного, дорогие мои. Но и это не последний вид общения Христа с теми, которые Его любят, которые в Него веруют и которые за Ним идут. Еще более духовное общение, чем в течение этих 40 дней до Вознесения Иисуса Христа, апостолов ожидало, так же, как и других учеников Христова, после Его Вознесения, дорогие, после Его Вознесения. В течение 40 дней общение с Ним было духовное, да, но все же они видели Своего Учителя физическими глазами. Вот. И порой даже были моменты такие же в общении их с Учителем воскресшим, какие они имели до Его смерти, до Голгофы. Порой это было. Редко, но было. Вот. А теперь, после Вознесения, Христос уже сделался для них невидимым. Они Его могли видеть только очами своего сердца. Не этими нашими очами, а очами сердца. То есть, так, как мы с вами видим Его теперь, будучи Его искупленными чадами и членами Его Церкви. Вот такое общение у нас с вами со Христом, какое апостолы имели после вознесения Иисуса Христа. Дорогие мои, но это не последнее еще общение. Вот такое общение, какое мы со Христом имеем теперь, такое чисто духовное, которое у апостола Петра выражено такими словами: «Не видя Его, но веруя в Него». И веруя в Него, радуемся радостью неизреченную. Не видим Его и не видели, но веруем. И эта вера в Иисуса Христа, невидимого для нас, большую невыразимую радость принесла нам, которая наполняет наши сердца. До какого же времени будет вот такое состояние наше? Не видя Его, но веруя в Него. До какого времени? До восхищения церкви, братья и сестры. Когда церковь будет восхищена, дай Господь, чтобы мы все были участниками этого чудного события, тогда мы Его опять увидим лицом к лицу таким, как Он есть. Как об этом апостол Иоанн говорит тоже в своем первом послании, в третьей главе. Дорогие мои, мы в периоде живем, когда мы Христа не видим, а только веруем в Него. И этого даже достаточно, чтобы иметь такую неизреченную радость. Но вот, будет восхищение детей Господних, и тогда начнется снова видение Христа. Увидим Его, как Он есть, таким, как Он есть. Конечно, много мы не можем сказать, какое это будет видение, каким предстанет Христос пред нами после того, как Он нас возьмет к себе, и мы там будем навсегда с Господом. Но мы одно знаем, что увидим Его. Увидим Его, а пока живем только верою. Мы прочитали, что Христос являл Себя апостолом в течение этих 40 дней со многими верными доказательствами. Ведь они собирались пойти по всему миру, проповедовать Евангелие Царствия Божия и прежде всего самом царе проповедовать, царе этого царства, о том, что он умер за грехи мира, как Агнец был заклан для искупления мира, и что он воскрес. Но если братья и сестры у них до выступления на это служение не было твердой, непоколебимой веры в это чудное событие воскресения, что Христос жив, то плохие были бы они проповедники. Плохие. Фома, пока он эту неделю сомневался, он благовестником не мог быть хорошим. Не мог быть хорошим, потому что он сомневался в том, что Иисус Христос жив. Для того, чтобы быть благословенным вестником Христа, проповедником благословенным, вообще служителем Христа быть благословенным, надо непоколебимо верить, что Он умер и воскрес, и жив во веки веков. Так вот, Христос дал им за 40 этих дней много верных доказательств, что Он действительно воскрес. Конечно, все эти многие, как мы прочитали в Евангелии, многие и верные доказательства не приведены все до одного на страницах Евангелия. Но о некоторых из них Евангелие все же нам говорит, братья и сестры. Конечно, нам хотелось бы знать, какие верные доказательства Христос приводил своим ученикам, показывал, так сказать, и утверждал их в вере в свое воскресение. Мы хотели бы это знать, но сверхнаписанного мудрствовать нам не дано право, братья и сестры, и мы не будем этого делать. А вот те доказательства, верные доказательства, которые приводили людей к непоколебимой вере во Христа воскресшего, вот эти мы с вами сейчас вспомним, рассмотрим. Вот, например, братья и сестры, воскресший Христос показывал, оказывается, не только Фоме, но и всем прочим апостолам свои руки и ноги. Не забывайте этого, братья и сестры. Мы очень часто думаем, что только Фоме, он показал руки и ноги и раны свои. Нет, он всем апостолам показал свои руки и ноги и просил осязать их. Не только Фому попросил простереть свою руку и вложить вот в эти раны его. Нет, всех апостолов он об этом просил. Как мы читаем, вот как мы читаем об этом в Евангелии Луки, 24 глава, с 36 по 40 стихи. Слушайте внимательно, дорогие мои. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня!» Это он уже не Фоме только говорит, вот всем апостолам: «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Мы не знаем, братья и сестры, простерли ли свои руки апостолы, чтобы ощутить эти раны Христа, потому что раз он руки и ноги показал, то значит и раны от голгофских гвоздей они видели. Но коснулись ли они этих ран или нет, Слово Божие нам не говорит. Так же, как не говорит Слово Божие о том, коснулся ли Фома ран Христовых. Может быть, ему достаточно было увидеть их на руках и ногах своего любимого учителя и уже через это прийти к вере. Но пойдемте к следующему верному доказательству, которое воскресший Христос явил вот этой Марии Магдалине. Как уверовала Мария Магдалина в то, что Христос жив, что перед ней стоит воскресший ее учитель? Как она уверовала? Вот это была особая интонация в голосе воскресшего Христа. Но не все это слово «интонация» могут понять. Так я скажу, это было особое произношение Христом слова «Мария». Особым образом Христос произносил это слово, когда называл свою эту прекрасную ученицу Марию Магдалину. И вот для нее эта интонация, это особое произношение Христом слова «Мария» было верным доказательством, что перед ней стоял ее дорогой учитель Равунни. Евангелие говорит еще о другом верном доказательстве воскресшего Христа, а именно об особом, только ему свойственном преломление хлеба. Как об этом написано в Евангелии Луки, 24 глава, 30-31 стихи. «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, и благословил, и преломил, и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его». Братья и сестры, вот этим ученикам изымался Христос другого рода верное доказательство показал, а именно преломление хлеба. Никто так хлеб не преломлял, как их учитель, и они сразу узнали, что перед ними воскресший Христос. Особое, только Христу свойственное повеление апостолам закидывать рыболовные сети тоже было верным доказательством для тех семи апостолов в Галилее, когда на берегу стоял Христос, они за какого-то незнакомца его приняли. И вот Христос стоит на берегу озера и говорит им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь! Это Господь!» Братья и сестры, не один раз Христос им говорил, когда они проводили ночь бесплодно, без улова рыбы, возвращались в своих лодках усталые, промокшие, Христос им тогда говорил: «Закиньте сети». И они закидывали сети, и улов рыбы бывал богатый. Вот это действие Христа, им знакомое, когда оно повторилось тут на берегу Генисарецкого озера, открыло им глаза, что на берегу стоит непростой человек, хотя там и костер горит, руками Христа разожженный, а это стоит их учитель, живой воскресший Христос. Дорогие мои братья и сестры, Христос и нам с вами являет себя со многими верными доказательствами. Наши плотские физические очи, конечно, как я уже сказал, его не видели, но верою мы Христа познаем, встречаемся верою с Ним, общаемся с Ним, и Христос, являясь нам духовно, является тоже верными доказательствами. Так что вера наша укрепляется все больше и больше. И мы часто повторяем эти два слова. Это Господь. Это Господь в моей жизни был. Это Он на моем пути совершил то-то и то-то. Это Христос, это Господь, мой живой, воскресший Спаситель. Правда, братья и сестры, мы много раз испытывали, как Он чудно нам являлся и с верными доказательствами являлся, что это Он, именно Он. И теперь, братья и сестры, Евангелие говорит, что Христос после своего воскресения в продолжении 40 дней являлся своим апостолом и говорил им о Царстве Божьем. Я уже об этом сказал нечто. А вот мы должны быть уверенными, что Христос не 2-3 раза явился в течение этих 40 дней, а можно без сомнения сказать, что Он каждый день в течение 40 дней являлся своим апостолом, чтобы каждый день использовать до своего вознесения, уже назначенного с горы Елеонской, в свою небесную славу. Каждый день из этих 40 дней использовать, чтобы поучать и поучать их о Царстве Божьем. Не будем сомневаться, что эти явления были ежедневными. И вот здесь необходимо отметить одно важное в жизни апостолов обстоятельство. Какое? Они горячо любили Христа. В этом никакого сомнения нет. То, что на вопрос воскресшего, «Любишь ли ты меня, Симон Петр?» Петр мог с таким торжеством ответить, «Да, Господи, я тебя люблю! Ты знаешь, что я тебя люблю!» Так мог каждый из них сказать. Каждый из апостолов, каждый из тогдашних учеников мог сказать, «Да, Господь, я тебя люблю!» Любовь ко Христу горячая, пламенная жила в сердцах апостолов. Да, но вместе с тем духовного знания у них было мало, о Царстве Божьем понятия их были очень туманные, очень смутные. И вот воскресший Христос восполняет, слушайте, дорогие мои друзья, Христос восполняет этот пробел, да, так можно назвать, пробел восполняет у своих учеников. В течение 40 дней Он их наставляет в истинах Царствия Божьего. А теперь я хочу к нам сказать, дорогие мои, конечно, для следования за нашим Господом Иисусом Христом необходимо прежде всего пламенеющий дух и горячая любовь к тому, кто за нас умер и кто воскрес для нашего оправдания. К нему у нас должна быть самая горячая любовь. Но для благословенного служения Христу необходимо, кроме любви самой горячей, необходимо и духовное знание. Как я бы хотел, чтобы то, что мы сегодня слышим, глубоко запало в наши сердца. Некоторые и даже очень многие ищут только одного, чтобы любить Христа должным образом. Это очень хорошо, что мы к этому стремимся. Но вместе с тем мы часто не думаем о том, чтобы углубляться в познание духовных истин, в знание Христа, в знание всей книги драгоценной Библии. К этому часто нет стремления. Духовное знание, будь оно самое большое и всесторонние, но без пламенеющего духа и горячей любви ко Христу недостаточно для благословенного служения Господу. Но и самая горячая любовь ко Христу без глубокого духовного знания тоже недостаточно, чтобы приносить обильные плоды для нашего Господа Иисуса Христа. Я просто вам приведу в пример богословов этого мира, больших богословов, у которых голова распухла от знаний Библии, каждой книги Библии и чуть ли не каждого стиха Библии. Они так углублялись в Библию во время своей учебы на богословских факультетах и в дальнейших исследованиях, когда они писали свои научные богословские труды. Да, только поражаться можно знанию этих богословов. Это хорошо. Но сердце без огня, без пламени любви ко Христу Иисусу. Голова большая от познаний, а сердце маленькое в любви ко Христу. Ненормальное положение. Но у нас другая крайность, братья и сестры. Может быть, у многих большая любовь к Господу Иисусу Христу. Мы так ценим то, что Он для нас совершил, умерев за грехи наши и воскреснув для нашего оправдания. Но знаний нет. И вот то, что мы теперь вот читаем в разных там посланиях пишут, знаете ли, это вы сами знаете, верующие, послание за посланием. Никогда, наверное, не было у нас в нашей стране столько посланий, как сейчас. Но о чем эти послания говорят? О полном незнании истин Божьих, незнании Библии. Когда наши верующие стали делить церкви нашей Евангелии на спасающие и не спасающие, этим они показали, какие они невежды в Слове Господнем. Разве церковь нас спасает, братья и сестры? Нет такой церкви, которая бы спасала. Не церковь спасает, Христос спасает. Он, который такую жертву на Голгофе принес, Он один спасает. Кровь Его пролитая там, вот что спасает. А в церкви какой угодно можно состоять, но если не будет этой живой связи с Иисусом Христом, этой виноградной лозой, если мы не будем Его ветвями, никакая церковь, самая идеальная, нас не спасет. И наоборот, самая плохенькая церковь, но если ты, чадо Божие, соединен с Иисусом Христом, самой живой связью, ты будешь спасен. Спасает нас Христос. А вот, не зная Писания, не зная многих истин, вот могут появляться такие взгляды, такие понятия. Милые братья и сестры, вот что нам нужно. Сочетание, благословенное сочетание пламенной любви ко Христу с глубоким знанием истин Царства Божия, с глубоким познанием нашего Господа Иисуса Христа и с глубоким знанием Слова Господнего всей драгоценной книги Библии. Сочетание пламенной любви ко Христу и глубокого познания Христа и драгоценной книги Библии. Будем к этому стремиться, дорогие мои. Будем стремиться к самой горячей любви ко Христу, но и к самому глубокому познанию всех великих и драгоценных истин Божьих. Аминь.